Что войны, что чума. Конец им виден скорый. Им приговор почти произнесен. Но кто нас защитит от ужаса, который был бегом времени когда-то навечен? Ржавеет золото и сливает сталь, крошится мрамор. К смерти все готово, всего прочнее на земле печаль. И долговечнее царственное слово Анахма.
Мир вам, уважаемые радиослушатели. То стихотворение Ахматовой о могуществе царственного слова, о божественности слова, сегодня открывает передачу о поэтической системе священных писаний. Сегодня мы поговорим в этом специальном выпуске о способах чтения сакральных текстов. После Второй мировой войны люди в России особенно стали очень много читать. И читаем мы очень бегло, очень быстро. И, соответственно, это поневоле перешло и на священные тексты. Я помню, когда уверовал, то тоже Библию очень быстро прочитал, лежа буквально, работая пожарным инструктором. Времени на работе было очень много. Но вот недавно, тем же самым беглым способом, я прочитал в журнале «Нож», кстати, рекомендую этот интернет-журнал, о древнем чтении священных писаний. Нараспев, с молитвой, с повторами, с медитацией и прочими вещами. Я подумал, вот ведь, видимо, не случайно приказал молодому епископу Тимофею апостол Павел: «Вникай в себя и в учение, так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». То есть знание о себе не менее спасительно, чем знание о Боге. Учение о Боге и человеке глубоко спрятано в Библии. Тут цитаты не помогут выдергивать, если их. Тут нужно вдумчиво читать, видим, по-особенному, так как это не научный логический трактат, а излияние духа. Главное в этом излиянии именно сокрытое во мраке. То, что нелогично. Часто это вообще не информация, а скорее тайнопись, состояние писавшего книгу пророка. И вот вникнуть в учение пророков, в учение Спасителя, это вникнуть в чувства, в стремление писавшего. Как это сделать? На мой взгляд, главное время чтения книги из Библии не информация, а ощущение во время чтения, переживание того, что переживал писавший эту книгу пророк, его импульс, его желание и его стремление ко Всевышнему. Ведь пророки не сухие книжники, а пламенные молитвенники, обличители, плакальщики, ликовальщики. Мы, может быть, должны, не торопясь, войти в это их особенное состояние, быть в духе. Помните в Откровении: «И был я в духе в день седьмой». Поэтому изначально слова пророков читали якобы, об этом мы спросим уже у специалиста-историка из города Москвы Якова Кротова, это пели или читали нараспев. «Кто есть человек, то ты помнишь его», глас седьмой. Это отражено в псалмах, в названии текстов. До сих пор мы говорим «стих первый», «стих второй». И это сохранилось у старокатоликов, у православных, и это не случайно. И так достигается усвоение не фактов, а духа Писания, ибо буква убивает. Писание ведь против нас, а дух животворит. И вот в журнале «Нож», я уже прихожу к тексту, один из рецептов. Вот что там было написано. 4 ступени чтения Библии в Древней Церкви. 4 стадии чтения, размышления, то есть медитация, молитва и созерцание. С молитвы начиналось. Первая стадия включала чтение, но не беглое, как сейчас, а наоборот активная. В него вовлекалось все тело. Монахам советовали почувствовать тяжесть книги в руках и читать вслух, улавливая внутренний ритм текста, то есть поэтическую систему текста. На следующем этапе медитации читающие несколько раз повторяли про себя внутри прочитанное, размышляя над ним и запоминая. И на этапе уже молитвы практикующие включали все усвоенное ранее в молитву. В итоге на стадии созерцания молящиеся достигали некоего возвышенного ума, воспарившего к Богу над самим собою, вкушающего радость вечной сладости. Москва, Яков Кротов, вы историк, вам и, так сказать, текст.
Да, как историк я скорее, наверное, огорчу, потому что все-таки вот эти советы в журнале – это довольно поздний рецепт. Исторически так. Действительно, Библия, прежде всего, как и все древние тексты, находится на грани прозы и поэзии. Существует так называемая Брюссельская Библия на русском языке. Она до сих пор продается, вот я знаю, в Белоруссии, хотя она выходила еще в 80-е годы. И там те места книг пророков, премудростей, псалмов, которые написаны именно как двустишие, они напечатаны в виде поэтических двустиший. Это помогает понять намерение автора. Почему на грани прозы и поэзии? Потому что в древности, вплоть до V века после Рождества Христова, читать умели единицы. Поэтому текст писал один человек, а затем другой зачитывал вслух. Все остальные слушали и воспринимали только со слуха. Впервые в античность люди начали читать, как мы говорим, про себя, мысленно. Сперва еще шевелили губами, как школьники, а теперь мы читаем глазами, быстро губами не шевелим. Но это очень поздний рывок в развитии искусства чтения. Поэтому тексты зарифмовывали, точнее так, там были не столько даже рифмы, сколько размер определенный. А главное средство запомнить текст, ведь большинство запоминали наизусть, на слух. И это то, что называется библейский параллелизм. Ну, например, «Помилуй имя Божие по велице и милости Твоей», и вторая строка, «И по множеству щедрот Твоих очисти беззаконие мое». Это один и тот же текст, выраженный по-разному. Ну, и в этом поэзия. Чуть-чуть по-разному, а почему по-разному? И тут начинаешь размышлять. Но я бы не преувеличивал значение вот первого же совета, вот взять, почувствовать тяжесть книги. Книги, какими мы их знаем, именно кодексы, так называется современная книга, несколько брошюрок, соединенных вместе, они появились только, как, что интересно, в первом веке после Рождества Христова. И именно христиане, мы, использовали кодексы, книги, новую форму записи для Евангелий. Древнейшие отрывочки из Евангелий, написаны, которые известны, это начало II века, и они исписаны с двух сторон. Видно, что это именно книга, потому что на свитке из папируса писали только с одной стороны. Его же разворачивали. Так что христиане использовали передовую технологию. Понятно, чем она передовая. Книгу легче раскрыть в нужном месте. Возрастает скорость поиска нужного текста. И в два раза компактнее, а значит, и в два раза дешевле Евангелие, чем предыдущая литература. И все это указывает на то, что вообще книгу держали в руках редко. Вы, может быть, кто-то видел Тору. Тору изготавливали специальные люди. Вот мой прадедушка в том числе изготавливал Тору. Он сам резал козлят, изготавливал из кожи пергамен и писал Тору. И так подрабатывал. Но Тора – это огромный свиток, примерно 80 сантиметров длиной, и весил он и весит, ну, килограммов 5. Когда я работал в архиве древних актов, я видел много Тор, потому что это трофейные Торы, взятые нашими войсками в Германии 16-17 веков. Евреев уничтожили, а Торы побросали. И у нас их подобрали. Кажется, их сейчас вернули все-таки в Германию, но там они уже в музеях лежат. Это очень тяжелый свиток. Когда в Евангелии сказано, что Господь вот читал свиток пророка Исаии, он не мог его держать, поэтому делался аналой, пепитр. Поэтому совет взять, почувствовать тяжесть – это очень мило, но это уже современность. И я прямо скажу, я предпочитаю с экрана. Во-первых, по близорукости мне там легко поставить крупный шрифт, и я не вижу в этом никакой проблемы. Начинал я читать Библию по синодальному изданию 1956 года. Это увесистый кирпич. Думаю, все мы, люди моего поколения, начинали с этой Библии. Это было единственное издание при советской власти. Вот. А чем мельче, тем лучше. А самое трогательное издание, которое, я бы сказал, действительно вот, можно и целовать, и лобызать, это у меня есть Евангелие, полное, четверо Евангелие с посланиями, для передачи в концлагеря, напечатанные американскими баптистами на тончайшей рисовой бумаге. Его можно сложить так, что оно уместится под сводом стопы. Его прикрепляли пластырем, человек раздевался для шмона, для обыска, но он разувался, но под сводом стопы у него находилось вот это чудо полиграфии. И кто скажет, что это не набожно?
То, что для меня было новелла, для вас нет, конечно. Нараспев, не спеша, медитативно, молитвенно, входя в чувство пророков. Вот эти, так сказать, то, что невозможно сделать при беглом чтении. вещь.
Библию надо читать и так, и так, и так. Я бы не противопоставлял. Пение и чтение нараспев называется мелизматическое, греческое слово. В средние века так исполнялись псалмы. И надо понимать, что первые христиане, ну, как и, собственно, иудеи, вот сказано, что Господь после Тайной вечери с учениками пошли на гору Елеонскую, воспев псалмы. Псалмы пелись, хотя вообще многие псалмы – это стихотворения, не предназначенные для пения. И первые монахи, они даже, извините, соревновались. Были такие, которые за день пропевали, но это, видимо, был невероятный речитатив, всю псалтирь сотню раз. Это же какая-то невероятная скорость. «Помилуй меня, Боже, полить, милости твои». Это уже просто механика. Но я думаю, что иногда и механически надо, потому что, ну вот действительно, чтобы вошло в плоть и кровь. Но я бы не преувеличивал значение. Вы понимаете, в XVI веке, когда Лютер провозгласил внимательное чтение Писания на родном понятном языке, вдумчиво, этому католики что противопоставили? Они противопоставили оперу. Именно тогда зародилась знаменитая итальянская опера, где ведь все говорят вот именно что нараспев, как кантор в синагоге или как муэдзин в мечети. Но родилось это из представления пьес о священной истории, которые пропевались. Я не любитель итальянских опер, скажу прямо, но я знаю людей, которые как наркотиком просто этим увлекаются. Когда я был в Иерусалиме, однажды мы сняли отель в старом городе, в арабском квартале, он был очень дешевый, и проснулись в 4 утра от пения муэдзина. И должен сказать, оно было приятное, хотя я бы предпочел поспать еще пару часов. Вот. Но оно все равно было непонятно даже для мусульман. Поэтому отождествлять непонятности вдохновения я бы остерегся. Как правило, вдохновенный текст непонятен для начала, но не все непонятно и вдохновенно. Об этом тоже апостол Павел писал, обсуждая вопрос говорения на иных языках, что важнее понятность, чем энергичность, скажем так.
Ну, в отношении непонятных текстов я тоже согласен. Хотя у нас каждый месяц, а вот и в нашей маленькой общинке 2 раза в месяц, ну, а у вас каждое воскресенье происходит Евхаристия. И там тоже поется что-то. И вот я нашел еврейский псалом, 50-й знаменитый «Помилуй, Господи, по великой милости своей», но в исполнении мальчика еврейского и на еврейском. Дан подстрочник, конечно, на экране. Тот, кто вкушает вечерю, они глядят на прекрасное изображение, слушают прекрасный голос детский, зная слава почти наизусть, но тем не менее там прямо «помилуй меня, Боже», и все прочее. И вроде бы и непонятно, но ведь с подстрочника, во-первых, и во-вторых, все-таки я такой-то иврит, видимо, я так понимаю. То есть иногда трепет возникает, наверное. Михаил Неволин, вы человек такого научного складового ума, может быть, как вы относитесь к этим вещам, о которых я сегодня вдруг прочитал? Пожалуйста, Михаил.
Здравствуйте. Ну, я, конечно, думаю, тут очень трудно говорить, когда говорится, ну, о всей Библии, потому что она ведь очень разная. Есть действительно там какие-то книги поэтические, а есть там такая хронология, да, вот как там, ну, не знаю, можно, наверное, как-то нараспев читать там родословные, там какие-то бесконечные или еще какие-то вещи ветхозаветные, там установление строительства храма, там соотношение сторон и так далее. Тут как-то, ну, разный может быть подход. Я вижу, есть некоторая опасность так, вот, подхода такого, вот, как, Владимир, вы говорите, надо понять там какие-то ощущения, которые там были у человека, который писал. Ну, для того, чтобы это понять, я согласен, что надо понять. Но вот это как раз и есть, вот эти вещи все связанные с герменевтикой. То есть мы должны сначала изучить, кто это писал, когда писал, кому, при каких обстоятельствах. То есть тут просто так вот открыть что-то такое по наитию, там, читать, что же там такое и что мне придет в голову при этом. Это очень такой опасный путь. К сожалению, вот я могу сказать, что это, ну, я говорю к сожалению, потому что я сам протестант. И это вот болезнь, ну, целого ряда протестантских там, ну, я не скажу направлений, это отдельных людей, которые именно так и воспринимают чтение Библии. Вот надо открывать ее, читать, и вам придет там в голову некая мысль. Это вот Дух Святой вам что-то говорит. При этом, ну, иногда эта мысль совершенно не связана с текстом, может быть. И это такой путь достаточно опасный, потому что тут легко уйти в совершеннейшую какую-то ересь, когда мы уже начинаем Библию использовать просто как повод поразмышлять. Поразмышлять совершенно о другом, то есть там нас не интересует, кто писал, кому, когда, для чего, при каких обстоятельствах. Нас интересует просто, какие там мысли кому пришло в голову. Поэтому я не очень люблю вот такие, знаете, они с одной стороны популярны бывают, домашние группы изучения Библии, с другой стороны я вот как-то всегда считаю, что если нету какого-то такого, ну, человека более-менее подготовленного там, то это довольно опасное занятие, когда соберутся там 5-6, например, неофитов, начинают читать там какие-то книги библейские, и какие-то им там начинают приходить в голову откровения, мысли, и там чего только такого можно не услышать. Знаете, я вот долгие годы работал, ну как работал, это не работал, я просто был членом редколлегии, такая у нас евангельская газета «Мирт» выходит в Петербурге, ну, выходила, сейчас она немножко приостановилась там по ряду причин, а это отдельная история. Но принцип такой, что там приходило очень много писем. Сначала приходили, не было, ну, были имейлы, конечно, но люди привыкли писать, так сказать, по почте, там марки, конверты и так далее. И чего там только не приходило. Вот там на каждые, наверное, 100 писем попадалось одно вот такого читателя Библии, в кавычках, который там делился какими-то откровениями, которые, значит, он вычитал. Там, ну, начиная от что там где-то он прочитал, и, там, не знаю, о Борисе Николаевиче Ельцине где-то он там что-то, какие-то упоминания в Ветхом Завете, которые он там начинает что-то такое развивать, додумывать. И, в общем, на каждый вообще вот, не знаю, момент истории, буквально там, не знаю, в Петербурге там что-то произошло, и вот есть попытка что-то такое вычитать. То есть вот это такая странная, на мой взгляд, и довольно опасная тенденция вычитывать того, чего там нет. Поэтому я сторонник такого чтения спокойного, чтобы сначала посмотреть, кто писал, значит, кому писал, когда писал. Ну, по возможности лучше изучить разные толкования, они могут быть разные, но, по крайней мере, с ними, ну, как минимум, не мешает познакомиться, чтобы вот не открывать там велосипед, потому что уже, ну, многое, наверное, до нас читали, и есть какие-то там устоявшиеся какие-то моменты, которые понимаются. Они могут, кстати, не совпадать в разных деноминациях, но, по крайней мере, мы, ну, должны знать, что, вот, скажем, католики понимают это место вот так вот. А есть вот некоторые там, часть католиков там понимает его иначе и так далее. То есть тут просто какое-то все равно исследование должно быть. Другой вопрос, что, ну, не все, наверное, так настроены, потому что, ну, делать из каждого христианина такого исследователя текстов, наверное, это невозможно. Поэтому тут, ну, больше надо как-то, наверное, слушать авторитет каких-то толкователей церкви, к которой вы принадлежите. Ну и при этом, конечно, самому читать. Я не говорю, что не надо самому читать, надо просто, если есть какие-то вопросы, ну, наверное, целесообразно либо взять какую-то литературу, где это там, может быть, рассматривается, либо подойти к какому-то такому более, может быть, сведущему вопросу богословия брату по вере или там служителю, чтобы что-то такое попросить его объяснить и растолковать.
Ну, отчасти я согласен с Михаилом Невольным, это город Санкт-Петербург, о том, что групповое исследование такое почти невозможно, потому что одни читают быстро, другой медленно, а для одного это тем подходит, для другого нет. Я так, конечно, говорил больше о личном чтении, там даже написано «монахи», да, то есть это, видимо, люди, у которых очень много времени, видимо, потому что рано встают. Конечно, именно о проникновенном, ну, типа исихазм, типа молитвы Иисусова. Повторы, конечно же, не все тексты, это понятно абсолютно, но именно гимнография. Вот 1 Коринфянам 15 глава, это гимны, очевидно, Ефесянам некоторые главы, это гимны. То есть даже у апостола Павла есть гимны, которые пелись хором в церкви, мы до сих пор поем на Пасху 15 главу 1 Коринфянам, гимна воскрешения. Почему не петь и дома тоже, вот я о чем говорил, то есть о личном проникновенном пении, о возвышении духа, о том, чтобы воспарять над суетой, о том, чтобы оторваться от современности, пускай даже средневека, ладно, ничего плохого. Вот об этом я не то чтобы мечтаю, но мне это почему-то понравилось, почему-то мне это легло на душу. А вам, Ирина Борисовна Савинова, это город Ярославль.
У православных наших священников есть такая методика повторять много раз один и тот же текст для такого особого внедрения. Ну, наверное, не знают, о чем они говорят. Я как-то даже слышала, что старец Зосима, у него типа дневника было, и он пишет: «Я сегодня прошел 150 раз вокруг монастырского пруда, не умолкая говоря: „Господи, помилуй меня грешного“». Я тогда очень удивился, я ведь представила, что такое 150 раз обойти, да не умолкая. Ну, вся моя натура, весь мой мозг протестовал, думаю, ну, а что это, зачем? Ну, я не буду сейчас приводить те отрицательные эпитеты, которые я тогда произносила, потому что я люблю и уважаю наших братьев православных, но я подвергла большому сомнению. Все Писание, оно богодухновенно, присутствие Бога в каждой книге. Почувствовать это не дано сразу, оно не сразу происходит, с разными людьми по-разному. Все священные писания, эти священные тексты, они как бы толкают нас на прогресс. Прогресс всему людскому обществу и прогресс отдельной личности. И происходит как бы подготовка встречи с реальным Господом. Казалось бы, он реален в священном писании. Но для нашего-то людского восприятия мирского это еще не та реальность. Так вот, настоящая встреча с Господом, говорю вам правду, не все мы умрем, но все изменимся и всегда с Господом будем. Самое-то главное в Библии, это же не высота морали, там же великолепные заповеди Моисея, заповеди блаженства. Да, нехорошо не воровать, не мужу изменять, не убивать, не родителей третировать, и Бога не забывать. Ну вот кодекс строителей коммунизма почти все тоже состоял кровью Бога. Кодекс-то был и работал какое-то время, подтягивал общество, но ведь оно рухнуло, оно не явилось строительством. Так что мудрость-то она проявляется и в миру. Но дело в том, что в Библии дана совершенно другая реальность, другая явь. Вот почувствовать этот другой мир, другую явь. Кстати, мы можем иногда сравнить, вот если сон, там же тоже другая реальность, причем нами принимаемая, правильно? Я вот помню, как у меня папа умер, сдавал объект в районном городке Мышкин на берегу Волги. Мне приснился сон, что я в Мышкине, стою на Волге у березы, гляжу-гляжу на водичку, она тут недалеко, я невысоко стою, думаю, дай-ка я пойду по воде. И пошла. Шлепаю, иду. Думаю, я не понимаю, что делают вхождение по воде, какое-то чудо еще идет. Нормально, иду. Причем до пол-Волги дошла, мне даже надоело. Думаю, дай-ка я полечу. И шмелем полетела спокойно, долетела до берега. А там мужики идут двое с удочками, идут о чем-то разговаривают. Я к ним присоединилась, лечу над ними, жужжу, прислушиваюсь. Потом и это мне надоело. И я проснулась. У нас уже есть представление о другой реальности, о другой яви. Ну, во сне мы это принимаем. А здесь во сне-то одно, а в Библии другое. Помните, у Пушкина там чудеса. Кстати, там леший вроде. Да. Тоже верует, но трепещет. Во сне все шиворот на выворот, но мы в это верим. Как-то я услышала рассказ, одна сестра почувствовала себя в каком-то уровне, где такое сильное, не то что беспокойство, а жестокость, какие-то военные действия, огни, выстрелы. И она говорит, я во сне это. И взяла руками-то, стала махать, как будто это крылышки. Поднялась на следующий уровень. Там тоже беспокойно, не то, что внизу, но тоже беспокойно, тоже мне не понравилось. Я опять решила помахать ручками, как крылышками. И вдруг я взлетела на третий уровень. Там такой мир, такая благодать, так комфортно, так просто уникально здорово. Какая-то высокая девушка, очень высокая, ходит, такая веселая, все смеется. Оказывается, мудрость, это она ходит и решает быстренько все проблемы. Такой сон. Мы когда на самолете поднимаемся, допустим, в пасмурную погоду. Вот мы взлетаем, входим в облака, а потом набирает он высоту, и все облака внизу, а у нас синее небо, солнце. Совсем другой уровень. А мы-то думаем, сидя на земле, что его там и нет.
Бог мой, Как прошмыгнула жизнь, я даже никогда не слышал, как поют соловьи.
Когда я пришла к Богу, пришла, но сын мой еще нет. Он еще увлекается всякими ансамблями, рок-ансамблями сатанинского плана, типа Iron Maiden, там еще что-то. И вся комната его обвешана этими плакатами. Я, конечно, начинаю ему говорить, сними, да сними. Он возмутился, как это я требую того, чего он не хочет. Хотя в других случаях он меня слушается. Уленька, иди ужинать, он идет. Вдруг он уезжает в стройотряд в университете. А я думаю, переселюсь-ка я к Ульянке. Там почитать можно подольше, чем в спальне. Все-таки жалко будить мужа, свет все время горит. И я решила там ночевать. Но предварительно я села все плакаты, выселила их. Будут знать. Наступил вечер, я легла, читала, поустала, книгу опустила. И вдруг прямо перед кроватью от пола, чуть-чуть пониже половины высоты комнаты, вдруг задрожал воздух розовый. Знаете, как над костром. Огонь горит, а над костром дрожит розовый воздух. Так и тут дрожит. Чувствую, что внутри его находится такое зло. Я эту реалию почему-то восприняла. Я не побежала к мужу спать, чтобы такое мне больше не чудилось. Я просто сказала что-то, типа, пошел нафиг. Помоложе была, шутница. И он пропал. Смогла эту реалию принять и с ней как-то обойтись. Это явь. Такая сказка в хорошем смысле слова. Не фантазия, не сказка, а явь. Там затопляет всю землю с горами. Там сжигает мгновение города. Там расступается море, обнажается дно. Достигает мгновение бури. Пророки видят видение. Там побеждают меньшими силами, как Голиафа, почти подросток Давид. Там низко падших блудных сыновей нежно обнимают отцы и дарят им перстень рода, как бы возвращая им честь. Бедный старший брат эту реальность не может понять. Там ходят по воде, там кормят тремя рыбками 5000, там исцеляются, там воскресают. Вот самая суть реальности, Божья реальность, воскресение. Наше искупление, наша вечная жизнь. И вот единственная проблема для нас, вот это явь и реалия нашей веры в это, насколько мы приближаемся к этой реалии. Бывает, что у художников посещает часто гениальность. Это тоже один из знаков, из признаков вхождения Бога в труд человека. Можно часами сидеть за инструментом, можно не спать, не есть, не пить, заниматься, искать, что-то находить. А другой возьмет и в одну минуту раз и вдруг знает, как здесь сделать. Моцарт и Сальери, но там есть одна объясняющая ситуация. Сальери говорит, что как он много трудился и только тогда стал творить. И пришел к нему Моцарт веселый, принес какую-то трубочку ноты, привел какого-то слепца, который играл, бог знает что, как бы из Моцарта. Сальери говорит, ну садись, играй. И когда он сыграл, Сальери сказал, какая глубина, какая стройность. Ты, Моцарт, бог, и сам того не знаешь. То есть он услышал, здесь уже божественный результат. Такой же божественный результат в конце у Пушкина Бориса Годунова, когда он не знал Пушкин, как он закончит эту пьесу. До этого Федор Иоаннович умер, маленького царевича убили в Угличе. Борис Годунов был просто шурином царя, но он старался, но его никто толком не признавал, когда ставили на царство, даже юродивый ему говорил. Он говорит, молись за меня, Николка. Он говорит, нельзя молиться за царя Ирода, Богородица не велит. После этого, когда умер Борис, решили уже Дмитрия подставить. Опять говорят, молитесь, народу, собрали целую площадь, плачьте, умоляйте, стали даже наказывать тех, кто не делает этого, луковицы глаза потрите, чтобы плакать. Пушкин никак не знал, кричит боярин, кричите, да здравствует царь Дмитрий Иоаннович. Второй раз, третий, и вдруг Пушкин пишет фразу: народ безмолвствует. Он сам так удивился, откуда вот он взял, чего придумал. Бедный скакал по постели в ночной рубашке, кричал: ай да Пушкин, ай да сукин сын. Гениальность – это тоже присутствие Бога в нашей жизни. И Библия – это как раз локомотив нашего прогресса в Божий мир.
Спасибо большое. Это Ирина Савинова, режиссер из города Ярославля. Она попала, вот, видимо, давно мы с ней работаем, попала в мою мысль. Именно об этом я пытался и говорить своим корявым языком, не художественным. Я и говорю про иную реальность, иной уровень про встречу со Словом, как с Богом, потому что Бог – это Слово, Слово – это Бог. То есть какие-то повторы, какая-то рефлексия, какое-то вхождение в образ, пускай не художественный, мы не всех такие вот художественные люди, но тем не менее, в какой-то дух, пускай мы не апостол Иоанн, пускай медитация, я не знаю, красиво ли это слово, некрасиво. Хорошо, резюмируйте, вам, как эксперту, слово Яков Кротов, Москва.
Да, я согласен с тем, что вхождение в иную реальность требует иных слов. Но мне кажется, что это вхождение у каждого человека свое, в зависимости от возраста, в зависимости от возраста, от стажа пребывания в церкви. Медитация, не надо бояться этого слова. И то, что вы описываете, дорогие единоверцы, это, конечно, разные виды медитации. Причем есть известный роман Германа Гессе «Игра в бисер» о интеллектуальной игре. И там начинается этот роман с того, что подростку учитель музыки учит его медитировать, слушая музыку. Фуги Баха для этого идеально, потому что в фугах происходит возврат к одной и той же музыкальной теме. Значит, не просто повторение бездумное, механическое, а возврат и затем какой-то проход. Это похоже на то, как выламывали в древности крепостные ворота, когда били тараном несколько раз, столько, сколько надо, с разной силой. И когда мы чувствуем, что у нас сомнения, которые перевешивают нашу веру, вот здесь, видимо, такое медитативное чтение, оно помогает сомнения преодолеть. Сомнения и появляются, мне кажется, когда вера слишком наглая, выкатив грудь, мы идем по жизни, мы христиане, вперед. Но ведь мы всего лишь люди. И тогда какое-то наше внутреннее разумное «я» начинает сомневаться. И лучше эти сомнения побеждать не споря, не криком, а читая Священное Писание. Потому что и там тоже про сомнения. Когда люди каются и описывают это в Библии, это же покаяние в сомнении. Любой грех – результат отступления от веры. Отступление от веры – значит, мы в чем-то усомнились. В Библии масса примеров вероотступничества, к сожалению, и грехов, и так далее. Но над этим мощным пластом греха, тьмы, обмана Слово Божие возводит лестницу, которая ведет к покаянию, который ведет к просветлению и к познанию. И даже в Библии это сравнивается с опьянением. И когда пятидесятницу говорят, то окружающие заподозривают, что они выпили крепленного сладкого вина, а они напились духом. Это и медитация, это и экстаз. К этому, может быть, не надо стремиться, но когда это приходит, а чтобы это пришло, надо погружаться в Библию, как мы погружаемся с головой в море или в реку. Повторение – мать восхищения. В старом славянском смысле слова «восхищение» пророка говорили «восхищен на небо», «поднят». Вот это восхищение Богом и тем, что Бог нам открывается, да, через повторение.
Апостол Павел пишет: «Исполняйтесь Духа, воспевая в сердцах ваших».
Знаете, у нас, наверное, со временем немножко вот притупляется это желание читать вообще Библию, как-то там разбираться. Помню, когда в 80-е годы где-то вот я пришел к вере, ну, это начало 90-х, конец 80-х, да, я вот впервые там мне попалось где-то, ну, 85-86, наверное, год, Библии, я ее читал буквально с запоем. Я там читал, у меня возникала масса вопросов, я там дергал там разных христиан, разных деноминаций, там что-то пытался у них узнать, значит, как это понимать, как то. Ну, а потом как-то вот, знаете, ну, я, наверное, не один такой, это такое общее правило для многих христиан, потом как-то ты читаешь, конечно, Писание, да, но как-то уже складывается впечатление, что, в принципе, уже, ну, вопросы, как-то ответы понятны на все вопросы, все знаешь, все понимаешь, и это такое довольно тревожное состояние, потому что, да, действительно, вот я тут с Владимиром соглашусь, это надо как-то вот в духе, да, то есть мы должны понимать, что вот, ну, Бог нам что-то хочет открыть, это не значит, что нам как чудесным образом явится какая-то картина, да, там, совершенно не связанная с текстом, но иногда вот перечитывая один и тот же текст, у меня так бывало много раз, я не буду сейчас конкретные приводить примеры конкретных стихов. Ну, вот ты читаешь, и вроде так вот, знаете, как мы обычно читаем, вот программное обеспечение устанавливаешь, там, поставьте галочку, что вы ознакомлены там с правилами или что-то такое. Вот вы поставили, ну, так по диагонали, так и здесь мы часто там, ну, примерно представляем, о чем, и да и ладно. И потом вдруг ты вот как-то читаешь и понимаешь, что вот это же вообще, как-то я раньше вот не задумывался, а тут вот достаточно такая серьезная глубокая мысль. И начинаешь как-то об этом думать, это тебя начинает будоражить. Вообще, ну, вопрос такой, часто ли мы сейчас читаем? Это я не кому-то задаю вопрос, это каждому, наверное, стоит, тому, кто считает вот себя христианином, такой вопрос себе задавать. Вот часто ли я читаю Библию не просто так, потому что положено, не потому что вот, ну, научили так, что надо там читать как можно чаще, а то и каждый день обязательно, а вот потому что я пытаюсь что-то такое понять, что я не понимаю, даже когда я эту книгу много-много раз читаю. Ведь смотрите, мы очень часто, как мы вообще подходим к библейским текстам. У нас есть какие-то свои убеждения, и мы пытаемся в Библии, в общем-то, надергать каких-то цитат, каких-то вещей, которые их подкрепляют. Да, вот. Ну, это может быть что угодно, начиная там от политических взглядов, кончая там какими-то еще там вкусами, предпочтениями и так далее, мы легко там надергаем каких-то цитат. Да, вот. Ну, не знаю, взять любой там случай, там, отношение, не знаю, к смертной казни. Тем, кто там сторонник, да, они там надергают каких-то оттуда из священных текстов стихов о том, что это правильно, кто это считает неправильно. То есть мы все время так вот подсознательно как-то начинаем читать Библию, чтобы вот подтвердить какие-то свои убеждения и взгляды. А Библия, это, в общем-то, правильно ее читать немножко по-другому, когда она нам, вот она, вот как меч обоюдоострый, да, то есть мы читаем, и она ломает наши взгляды, то есть мы не просто там вычитываем, чтобы такое удостовериться, что все правильно, ну, это иногда так и нужно делать, но иногда должно быть такое, что мы читаем и понимаем, елки-палки, это ведь сильно обличает меня, я-то вот не так, я не такой, я не считаю, и мы подсознательно иногда вот как-то такие стихи библейские, которые, знаете, вот они, ну, как-то вот они не вписываются, ну, например, да, я такой человек воинственный, я вот пытаюсь там, так сказать, копать все время за правду матку стоять, там всех, как-то о миротворцах мне, ну, не очень нравится читать, да, а человеку, у которого, ну, не хватает какой-то решительности, он вот начинает ссылаться на какие-то стихи такие, и что вот я тут, мы блаженные миротворцы, так сказать, хотя ему-то нужно было сейчас совсем другое. Наверное, думаю, что в этом большая проблема чтения Библии, что мы читаем очень часто одни и те же места, которые, в общем-то, ну, как-то так подтверждают какие-то наши взгляды. А то, что как-то не вписывается в нашу систему ценностей, мы стараемся их так по диагонали пробегать или особенно даже и не вчитываться, и не изучать.
Ну да, это не очень честно по отношению к слову. Вы слушали передачу на радио «Томский благовест» 109 FM под названием «Восток-Запад. Непридуманные истории». Это был Михаил Неволин. Для меня лично Владимира Терентьева это статья в журнале «Нож» о средневековом медитативном чтении священных писаний. Это просто укор. Ослица вдруг заговорила человеческим голосом. Светские журналисты написали текст, который меня просто убил. Лично я, оказывается, потерял сакральность текстов. Я их использую просто для проповеди, для того, чтобы писать рыбу на радио. Ну, в общем, это профанация. И получается даже магия. То есть исполнение текстов для выгоды.
Получается, я использую Библию только для рыбы, для сценариев на радио, для проповедей в церкви, каждую неделю проповедую. Получается, Библия для чайников. Мы просто пытаемся популяризировать. От слова «популизать», а ее не надо популяризировать. Яков как-то интересно сказал в одной из программ наших первых, а зачем упрощать? И вот я согласен с вами, Яков, не надо упрощать. По крайней мере, для тех, кто уже много десятков лет пытается быть христианином. Уважаемые радиослушатели, мне интересно, понравилась ли вам эта программа, задела ли вас. Пишите радио, @angel@inbox.ru или оставляйте комментарии на сайтах radio-blagovest.ru, sdradio.ru, аккаунт ОК, Владимир Терентьев. До встречи.
Сиянием славы меня заливши, сияющий в сердце, как солнце в земном неземное. Ты духом святым научи меня петь тебе гимны, не бойся тайные новые древние Божьи. Чтоб все чрезвычайно удивлялись премудрости Бога, и все отсюда восхвалили тебя, Христе мой. Ведь я на иных языках говорю благодати, аминь, да будет по воле Твоей, Господь мой. Непрестанной становится болью, страдает и плачет душа, потому что не в силах тебя я обнять и насытиться, сколько желаю. Но так как я вижу тебя, мне этого хватит. Мне слава и счастьем, и царским венцом это будет превыше всего, что желанно и сладостно в мире. Подобным меня это ангелам Божьим покажет, а может быть большим их сделает, о мой владыка. Но я тебя вижу, и сущность природы твоей вся со мною смешалась. Пусть в твою плоть приобщаюсь к твоей я природы, а значит и сущности Божьей твоей причащаюсь. И Бог по природе насделался ты человеком, и тем и другим неизменно не слитно оставшись. Мне Духа Святого послав, и как Бог всемогущий, природу и сущность таинственно слив воедино.
Еразм Роттердамский. Еразм – считал своей родиной, между прочим, библиотеку. Когда у него были деньги, он покупал книги, а когда не было, ну, еду и одежду. Эдуард Эрио, француз, писатель, да еще и политик. Доктрины имеют то преимущество, что избавляют от необходимости думать. Культура – это то, что остается, когда все остальное забыто. Как считал Уинстон Черчилль, мистер Эдли очень скромный человек, и у него есть и для этого все основания.